Добрый вечер. Итак, как всегда, психология сокровенного. Живут двое. Живут в браке. У них есть прошлое, сегодняшнее, настоящее, совместные планы на будущее. И вдруг между ними что-то происходит. И в один прекрасный миг появляется кто-то другой, третий. Все изменяется, и начинается жизнь на троих. Мифы об изменах. Такова тема нашей сегодняшней программы. В студии Сергей Виктор, психолог-психотерапевт Сергей Викторович Ковалев. Добрый вечер, Сергей Викторович.
Добрый вечер, Марина.
И я, Марина Хилькевич. Сергей Викторович, столько ходит разговоров об изменах и столько о них мифов. Давайте их рассеем.
Ну, знаете, первый миф — это вообще семья, это объект постоянного мифотворчества, безумного и глупого. Начнем с того, это не по теме нашей передачи, но вы, наверное, слышали, что у нас уровень разводимости 50%, иногда 60%, 40%. С чего обычно говорят, делают вывод. У нас каждый второй брак распадается. Вы знаете, это же чушь полнейшая, потому что это статистика по году, а распадается в течение года вовсе не те браки, которые в этом году были заключены, потому что реальная разводимость у нас где-то не превышает 8%, но в результате напуганные до полусмерти граждане даже не пытаются связать себя узами брака, считая, что все равно вероятность развода половина или даже больше.
Так а всегда ли самое... измены?
Ну, нет, так то же самое происходит, к сожалению, и с мифами об измене. Потому что первый главный миф это заключается в том, что практически все изменяют, или очень многие изменяют, и что измена — это такая тотальная, постоянная, сопровождающаяся любого брака. Вот здесь меня всегда интересовал следующий интересный вопрос. Вот по данным некоторых статистических исследований, изменяют 30% женщин и 70% мужчин. Некоторые говорят 20-80%. Меня всегда интересовал вопрос. Простите, а с кем изменяют это 70% мужчин?
С одинокими женщинами.
Со всеми только одинокими женщинами?
Ну вот получается, в этот процент если... входит большая часть одиноких.
Да не входит в этот процент, Мариночка. Понимаете, никто не входит, потому что одиноких женщин намного меньше, чем для того, чтобы вводить. Потому что вы говорите о чем? 30% женатых женщин изменяет 70% мужчин. Вы хоть поняли, что вы сказали? Это получается, что на каждого приходится два любовника. Мы же про измены в браке, а вы про одиноких. Не в ту степь, простите. Поэтому получается, что реальная цифра совершенно другая. И на самом деле, например, исследования, которые проводились в Германии, показали, что на реально изменяет только 1 из 10. Но вот где? Это следующий миф очень любопытный. Это миф относительно того, что наш... официальный брак совершенно тождествен гражданскому браку. И нет ни малейшего смысла ставить штамп в паспорте, потому что, в принципе, что там ставить? Да и так живем в браке, и так счастливы, у нас и так семья. Ничего подобного. Есть такое психологическое понятие институализации. Понимаете? Это то, почему, например, в свое время у нас шутили, ученым можешь ты не быть, но кандидатом быть обязан. Кандидат наук – это некая институализация, так сказать, подчеркивание того, что ты действительно якобы ученый. Есть куча ученых не кандидатов, есть куча кандидатов не ученых. Но, тем не менее, это было необходимо. Так вот, получается, что статистика показывает, что это не так. На самом деле, действительно, 90% тех же немцев и англичан, кстати, англичан и немцы считаются не очень верными, так сказать, по Европе. Вот, они сохраняют верность в официальном браке, А вот в гражданском браке сохраняют верность только 43%. Поэтому интересный вопрос, а не от того ли миф о распространенности измен? Теперь давайте, пожалуйста, разберемся. Вы скажете мне, а как же у нас статистика? Ведь статистика, опросы показывают, все мужчины изменяют. Слушайте, вы слышали, наверное, фразу о том, что есть ложь, маленькая ложь, средняя ложь, большая ложь и статистика. Простите, но я заканчивал факультет психологии Московского университета, кафедру социальной психологии. Нас очень грамотно, спасибо нашим преподавателям, учили техники и методологии и методам проведения социологических исследований. И мы прекрасно знаем, что грамотно, в кавычках, проведенного социологического исследования может дать любую идиотскую картину. Например, было проведено исследование, когда читатели научно-фантастической литературы просили ответить, читали ли они эту книгу, и как она им понравилась, не понравилась. В числе прочих, среди этих книг была книга писателя Николая Яковлева «Долгие сумерки Марса». Вы, случайно, Маринечка, не читали эту книгу?
Я думаю, что она не существует.
Правильно, это несуществующая книга, несуществующая автора. Тем не менее, ее умудрились прочитать 25% опрошенных, правда, большинству она не понравилась. Неужели нельзя понять простейшую вещь? В нашем обществе измена престижна, измена статусна. Те, которые реально не изменяют, чувствуют себя идиотами, последними идиотами. И в момент, когда их опрашивают насчет измены, даже самые верные мужья торжественно говорят, ну, конечно, изменял, ну, как же без этого? Потому что если он случайно признается, что он верен жене, он будет испытывать просто-напросто комплекс неполноценности. А тем более, что наши социологи еще в этом подчеркивают все это дело, знаете. Это же еще игра словами. Известно, что однажды американцы дали двум группам испытуемых два вопроса. Первый. Согласитесь ли вы, чтобы срок президентских выборов был изменен с 4 до 6 лет? Второй группе. Согласитесь ли вы, чтобы срок президентских выборов был продлен с 4 до 6 лет? В первом выборке 60% ответили «нет», во втором 60% ответили «да». Разница в чем? В слове. Изменен – это острое слово, это какая-то ломка, а продлен – вполне нормальное. Так что наши социологи, они могут дать любую статистику, которая вам нужна. Так что получается, что на самом деле реальная картина измен, мы, пожалуй, ее толком и не узнаем. Но, во всяком случае, она далеко не такая чудовищная, как пытается нам изобразить наша пресса. Так что миф номер два заключается в том, что, миф номер один – не настолько это распространенное явление. Миф номер два, к сожалению, в гражданском браке это распространено, потому что вот этот странный торжественный акт, свадебный марш Мендельсона, кольца и все прочее, на самом деле как-то генетически впаяны в нашу психологическую структуру и является, если не залогом, то определенным, так сказать, и не гарантом, опять-таки, но определенным фактором, который повышает верность. Возникает ответственность друг перед другом. В гражданском браке обычно народ предпочитает довольно бодро разбегаться. Есть еще один миф, которым приходится разбираться и которым мы разберемся после того, как у нас
пройдет реклама. О мифах и об изменах. Сергей Викторович Ковалев в студии, психолог-психотерапевт.
Ну, давайте возьмем третий миф. Сейчас, возможно, там уже кипящие разумом от возмущения изменщики звонят, скажем, нет, это более распространено, неважно. Им будет еще интереснее дальше, потому что третий любимый миф выражается известной русской поговоркой «хороший левак укрепляет брак».
Народная пословица.
Народная пословица. Скажите, вы твердо уверены, что у нас народ все правильно понимает и всегда все говорит? Я вообще поражаюсь, распространением всеобщего высшего образования у нас вообще-то все стали обо всем судить, все знать. Это что, опять реализация принципа «у нас каждая кухарка управляет государством», да? Может управлять. Вот у нас и управляют кухаркины дети в результате. Все нуждается, вообще-то говоря, в образовании, в профессионализме. Любая деятельность. Ведущего, профессора, слесаря и так далее. Я не лезу с советами моим сантехникам, когда они кладут плитку. Точно так же и здесь. Так вот, на самом деле это неверно. Единственное, что здесь говорят об освежении чувств. Поэтому обычно на это ссылается. Дескать, когда вы сходили налево, вы освежили чувства. Да, ничего подобного.
И чувство вины еще возникло.
Да, вы получаете чувство вины, вы получаете комплекс загрязнения, который мешает вам потом знакомым всем сексологам, который вам мешает осуществлять нормальные интимные отношения даже со своим любимым человеком, к которому вы якобы вернулись. А во-вторых, не забывайте, брак для многих – это крепость, прочность. Семья – это то, куда мы прячемся, в конечном счете, от гнета общества. И получается, что на самом деле, по данным действительно серьезных опросов, 65% опрошенных признали, измена является вполне достаточным поводом для развода. Вполне достаточным. Никто не собирается ее прощать на самом деле, хотя на словах все прощают. Кстати, в связи с этим, конечно, резонный вопрос – признаваться, не признаваться. Да знаете, если уж согрешили, попробуйте все-таки помолчать. Даже несмотря на то, что ваша половина говорит, ну, признайся, на самом деле. А то помните известный анекдот? Дорогая, говорит, муж на смертном одре. Я, наконец-то, должен тебе признаться. Я тебе изменил с двумя твоими подругами, твоей старшей сестрой. Знаю, отвечает жена, поэтому я тебе мышьяк в борщ подсыпал. Четвертое. Очень интересный миф, согласно которому многие, даже и одинокие, и другие женщины считают, что на самом деле измена может закончиться чем-то хорошим. Браком, так сказать, поменять. Ну, знаете, фильмы даже есть, вот, встретились, полюбили друг друга, мужья мешали, а потом взошлись и так далее. Это, опять-таки, миф. Потому что в настоящее время, по данным статистики, 70% интрижек длится не более 6 месяцев. Кстати, это очень интересно, это знамение времени, потому что 20 лет назад они длились в среднем 3 года. А по статистике, статистика говорит, что даже если интрижка длится 5 лет, в 75% случаев она не заканчивается ничем. Только в одном из 4 случаев это действительно может закончиться чем-то реальным. Поэтому это то, что отвращает от брака, и то, что, в общем-то, отнимает огромное количество сил. Кстати, о силах, пока не забыл. Это не миф, это реальность. Есть такая шкала Холмса-Рая. Она была создана по заказу Пентагона. Это шкала влияния стресса на заболевание. Они выяснили, что каждое из событий значимых, оно влияет на здоровье человека. И чем больше очков набирается по шкале стресса, тем хуже для здоровья. Так вот, измена еще очень сильная, развод очень сильно влияет на здоровье. Это второе место по очкам стресса. На первом месте потеря любимого человека, она принята за условный 100 баллов. А и развод 75. Так что, знаете, если хотите быть здоровеньким, постарайтесь жить все-таки в браке нормально. Пятый миф, это миф о том, что все происходит из-за сексуальной неудовлетворенности. любимый миф, потому что этот миф создали сексуально озабоченные невротики. Я уже много раз говорил, что на самом деле невротики способны сексуализировать любую вещь. Всегда это от того, что ты не так лежишь, не так стоишь, не так свистишь и не так все это делаешь. На самом деле психологи показывают, что у нас в большинстве случаев в основе измены лежит не сексуальная недовлетворенность, а отношениями, тем, что уже ушли крайне важные отношения. Секс является последней попыткой опять добиться той самой близости, которая утрачена в семье. Помните, мы про нее много раз говорили?
Конечно.
О том, что главное для человека — это все-таки интимность, близость, возможность открыться. Но многие из нас неудачно используют секс для такого избыточного самораскрытия, почему-то считая, что если они разденутся, то они раскроются. И партнер, соответственно, тоже. К сожалению, ничего подобного. Поэтому чаще всего это действительно нет отношений. Отношения становятся неинтересными и пресными. Дальше. Шестой миф о том, что это просто неудачный брак, что люди не удовлетворены браком, и именно поэтому они изменяют. Так вот, это еще один миф, потому что 75% опрошенных неверных мужей соответственно... Знаете, что ответили? Что они счастливы в браке. Понимаете, парадокс? Вот идет опрос на листе номер 2.
А зачем же тогда?
Зачем? Ну, это тогда следующий. Это вот миф номер 7 о том, что если разок попробуем, потом больше изменять не будем, потому сколько действительно хороший левак, укрепим брак и вернемся. Можете не вернуться. Потому что большинство мужчин, которые на самом деле идут на измену, это мужчины, которые страдают от гормональной недостаточности, но у них в основном страдает не тот гормон, который так нужен. У них, знаете, дофамин – это гормон радости, который есть, должен быть у человека. Так вот, у них его нету. И поэтому они пытаются пускаться во все тяжкие для того, чтобы каким-то образом вызвать через химическую инъекцию адреналина вот этот вот самый гормон. Поэтому, привыкая, они буквально садятся на иглу измен. Именно поэтому, к сожалению, миф о том, что разок изменив, потом остепенишься и в браке не будешь, неверен. И если человек начинает изменять, это, к сожалению, затягивает. Это почти как своеобразная зависимость, как своеобразный алкоголизм. Поэтому остановиться здесь, скорее всего, не удастся. Пожалуйста.
А в каких случаях это ограничивается одним разом?
А вот здесь следующий миф, давайте, слышите? Это миф, который заключается в том, что я его, правда, 9-м назначил, но будет 8-й миф относительно того, что изменяет, не изменяет неуверенные мужики. Вот. Неуверенный мужик, он не изменяет, потому что он неуверенный. Ничего подобного. Все с точностью да наоборот. К уверенным мужикам изменять не имеет смысла, потому что измена часто имеет... является фактором социального статуса. Вот явно изменял, у меня столько баб, там 15 баб резвятся у пруда, и все мои, и так далее. Я поэтому, соответственно, вот повышаю свой социальный статус. Те, которые имеют нормальное представление о себе, не нуждаются в измене для повышения своего социального статуса. Вообще у нас давно отмечено, что человек, который не имеет реального поведения, реализует его через вербальное поведение. Что самые большие донжуаны на словах — это импотенты. Помните у Карила Чапика? Рассказ «Апокрифы». Дон Жуан умирает и отказывается исповедаться. И статуя «Старый Паттер», там он сквозной герой, он говорит: «Я знаю, что ему сказать». Приходит и говорит: «Дон Жуан», тот молчит. «Я знаю вашу тайну». Дон Жуан затаит дыхание. «Дон Жуан, вы импотент. Вся ваша жизнь была сплошным мучением, потому что это было дико невероятно трудно. Так создать ситуацию, чтобы как раз к моменту, когда вам нужно было перейти к решающим действиям, которые вы не могли никогда осуществить, появлялся либо муж, которому вы сообщили о время встречи, либо начальник дворцовой стражи, либо что-то еще. А дальше только воспаленное воображение этих баб, которые лишились лакомого кусочка и не могли себе это позволить, создавало вам вот тут вот эту огромную репутацию. Так что, Дон Жуан, главная ваша тайна мне известна». И конец рассказа, он выходит и говорит: «Он умер, исповедавшись». Так вот здесь об уверенности. Еще интересный миф, который мне страшно нравится в кавычках, это биологически обусловлено. Вот дело в том, что самцам прямо-таки, ну, предписано разбрасывать сперму направо-налево, вот, знаете, ходят и разбрасывают, да, направо-налево. А самкам, ну, прямо жутко хочется ради воспроизводства потомства, так сказать, принимать эту, соответственно, от самых различных самцов. Дорогие мои любители биологии, во-первых, мы немножко отличаемся от наших биологических предков, даже если ими является обезьяна, тем, что используем некоторые социальные навыки и речь. И вообще все эти биологические теории, они, простите, касаются, пожалуй, не мужчин и женщин, а кобелей и сучек, если уж на то пошло. Но на самом деле и это неверно. Потому что биологически мужчины и женщины заинтересованы в выращивании здорового потомства. А выращивание здорового потомства можно делать не только разбрасывая направо-налево и принимая справа и слева, а тем, чтобы просто заботиться о своей семье. Слышите? И парадокс-то заключается в том, что даже мусульманские страны поэтому, возможно, начинают переходить на определенную моногамию. Ну и, пожалуй, десятый миф, который может быть, а потом уж будем обсуждать там звонки и что-то еще. Десятый миф заключается в том, что флирт опасен, потому что ведет к измене. А вот это ошибка. Дело в том, что на самом деле это не так, но что не так, мы скажем после...
рекламы. И мы остановились на флирте.
Да, дело в том, что многие, кстати, женщины, опасаясь измены мужа, категорически запрещают ему заниматься элементарной вещью – флиртовать со своими подругами. На самом деле у мужчин всегда работает эффект новизны и интересности, но он далеко не всегда имеет сексуальную подоплеку. Поэтому доказано наоборот. Мужчина, который флиртует, обычно как раз не изменяет. А вот изменяет те, которые не флиртуют, когда подвернется такая возможность. Знаете, есть такая грубоватая французская поговорка, которая описывает отношения мужчин и женщин, хотя она несколько грубовата, но ее вспомню. Они утверждают, что отношения между мужчинами и женщиной определяются тем, насколько каждый из них умен. И говорят, что если они умны, между ними флирт. Если он умен, а она глупа, она становится его любовницей. Если она умна, он глуп, он женится на ней. Если они оба дураки, у них появляются дети. Я понимаю, что это несколько эпатирующе, но тем не менее согласна, что в этом есть какой-то элемент. Так что вот так вот об изменах. Но, честно говоря, меня как психотерапевта всегда интересует не сам факт измены и не мифы. Понимаете, я ничего не имею против. Если вас это устраивает, изменяйте. Если вы собираетесь разводить свингерскую семью, разводите свингерскую, если вам нравится. Ради бога. Потому что на самом деле еще в 80-е годы ЮНЕСКО приняло следующий стандарт сексуального поведения. Нормальным является все, что доставляет удовольствие обоим членам пары. Понимаете? Любое изысканное сексуальное действие, с чем бы вы, чтобы вы при этом не использовали вибратор или бейсбольную биту, если вам это нравится, ради бога, занимайтесь этим, если это не мешает вам. Но ради бога, не надо собственные извращения иногда, собственное, то, что устраивает вас, распространять на других, рекомендовать другим в качестве нормы поведения. Именно поэтому, несмотря на то, что я знаю, что 8% людей рождаются гомосексуалистами, и ничего с этим не сделаешь, это биологически обусловлено, я все-таки против гей-парадов, понимаете? Не надо я уж тогда демонстрировать этого всеуслышания, хотя, конечно, им хочется самоутвердиться, я понимаю, как и тем, который изменяет. Поймите простую вещь. Измена – это чаще всего все-таки попытка компенсировать собственную неполноценность другим образом. К сожалению, это так. Еще Андре Мора, по-моему, говорил, что бывают разные донжуаны. Бывают донжуаны, которые просто от жизнерадостности не могут пройти, чтобы не сорвать фрукт. Понимаете, вот цветочек сорвать и понюхать его. Их не так много, как мне кажется, потому что со здоровьем мужским сейчас, знаете, очень-очень большие проблемы. Есть донжуаны романтические. Они, стеная, бродят от женщины к женщине, вздыхают, потому что ищут свой идеал. Есть донжуаны демонические, которые мстят всем женщинам за одну, которую их обманула. Но на самом деле получается, что это, вообще-то говоря, немножко не самый лучший способ компенсации. Согласны? Компенсация, собственно, неполноценность. И хотя мы тщательно изучаем теорию компенсации, знаем, что это так и компенсация, но можно вообще-то все-таки самоутверждаться в чем-то разумном, дробном, добром, вечном. Согласны?
Да, конечно.
Вот. А что касается измены, я часто сталкиваюсь с фактом измены. Вот здесь всегда получается следующий момент. Это уже чисто психотерапевтический. Если измена произошла, а, к сожалению, женщины великолепно чувствуют измену, другое дело, что они иногда позволяют себе сделать вид, что они ее не замечают, а мужики при всех своих стараниях, тем не менее, не в состоянии скрыть все это полностью, хотя для многих становится самым главным спортом не сама по себе измена, а возможность скрыть ее от супруги. Это такая игра, знаете, обостряет нервную систему. Тем не менее, когда это наступает, иногда наступает момент истины. И тогда нужно решать следующий главный вопрос. Исходите из того, что на самом деле вам нужно решить. У вас есть только два варианта действия. Либо принять, но принять не разрывая на себе волосы, не стеная. Либо менять, но в данном случае тогда уже менять супруга, если вы не верите в то, что это возможно. Невозможно сидеть между двух стульев. Это невозможно. Либо-либо, понимаете, третьего не дано. И если менять, то тогда, конечно, вам следует учесть о том, что это колоссальное изменение вашей жизни, потому что со стажем семейной жизни вы, во-первых, впаиваетесь в социальную жизнь друг друга и в психологическую жизнь, а во-вторых, как ни странно, как это ни печально, и как это ни грубо, а может быть выспренно, вы умудряетесь все-таки, даже теряя пышную листву, прорастать корнями в души друг друга, понимаете? Листвы уже нет, дерево уже, так сказать, утратило листву. Как там последнее выражение? Женщина говорит, как деревья. Сначала красивая, потом голые, да? Ну, в данном случае листва уже ушла, а корни проросли в душу, душа в душу. И временами это настолько нестерпимо, оказывается, что просто-напросто лучше бы этого не было. Но совет принимать является как-то очень таким неподтвержденным, что ли. Поэтому в данном случае речь идет о тех психотехнологиях, которые можно порекомендовать супругам для того, чтобы это произошло. И здесь давайте поймем следующий момент. Все травматические события — это на самом деле события, включая измену, которые ваша психика, ваша нейросеть не смогла сначала переживать, потом проглотить, а потом переварить. Эту пищевую аналогию впервые ввел Фриц Пелс, который конкретно и говорил, что получается, что если пропускная система, пропускная способность нервной системы, то есть ваш рот, слишком мал для куска, получается, что это застреет у нас на долгие годы, иногда до конца наших дней, именно как вот такой вот уродующий нашу жизнь, уродующий нашу психику, не пережеванный, не проглоченный, не переваренный кусок. Но тогда отсюда очень простая вещь. Значит, нужно создать условия, при которых ваша нейросеть, ваша нервная система, ваш мозг сможет это дело переживать, проглотить и переварить, да.
Многие женщины наивно полагают, что здесь может помочь месть адекватная.
Ну, это вопрос относительно сшибки врага, о том, что если вам поставили рога, нужно их сшибить. Знаете, это личное дело каждого. Вообще здесь такие странные бывают личные дела, что я хорошо помню, как однажды ко мне приехала женщина вся в слезах, зареванная до последней степени, вся из себя бьющаяся в истерике, которая торжественно сообщила: мне изменил мой муж. Первым делом я, естественно, как психотерапевт, задал вопрос: это точно? То есть как ты об этом узнал? Оказывается, действительно, застукало, то, знаете, часто мнимая измена хуже, чем реальная. По принципу, ты кинь второй тапок, ты хоть измени мне, я так этого хочу. Бывают и такие вещи. Вот. Когда я понял это, я начал с ней работать, но при этом что-то все время чиркало меня как занозу, царапало. Видимо, сработала пресловутая психологическая интуиция, психотерапевтическая. Поэтому я спросил: прости, а у тебя как с этим? Дама, чуть-чуть потупившись, сказала: ну, если честно, то у меня уже 10 лет как есть интимный друг. Вот в этот момент, если бы я был простым мужиком, я бы завопил примерно так: ты что, охренела? Это получается, ты ему 10 лет ставишь рога, он тебе поставил рога один раз, а ты из-за этого страдаешь. Ну, вот видите, как интересно получается. Помните про карты людей, за которые меня кто-то там обвинил, что я чуть ли не шулер, который выступает в прямом эфире? Так вот, получается, что по ее карте изменять мужа — это нормально, а вот если муж один раз изменил — ненормально. В принципе. Я спросил, что сейчас делает муж. Он сказал, что она бьет себя в грудь, кается, вон машину подарил, показал вполне приличную машину по тем временам, стоящую за окном. И дальше 2 часа я пытался ее раскочегарить из этой точки зрения. Делал все, что возможно, тем более, что она сообщила: а вот завтра он, чтобы загладить вину, купил путевки в Хорватию. Так вот завтра торжественно на его глазах порву билеты и путевки и начну бракоразводный процесс. Видимо, я хорошо сработал, потому что она позвонила в воскресенье из Хорватии и сказала: слушайте, я такая дура, у нас 2-й медовый месяц. Иногда действительно происходят такие странные парадоксы. Так вот, на самом деле, вряд ли нужно особо сшибать рога, потому что в результате вы тоже только можете получить еще один комплекс загрязнения, а у многих все-таки, как ни странно, странная вещь — совесть все-таки существует, знаете, и мораль, как бы ее ни отвергали, но тоже есть. Вот как-то, знаете, есть, вот есть. И откуда она только взялась? Поэтому, на самом деле, лучше поразмышлять следующее. Первое. Вам необходимо действительно переварить, проглотить и переживать все то, что произошло. То есть, наоборот, сначала переживать, потом проглотить, потом переварить. Значит, надо создать условия. В принципе, это травматическое событие, которое решается любым из областей, из существующих психотравматических методов. В данном случае я советовал бы ДПДГ. И несмотря на страшное название — десенсибилизация эмоциональных травм и расстройств посредством движения глаз, это довольно просто, и это может сделать каждый. Но об этом мы скажем после
новостей. Говорим мы о мифах об изменах. Остановились на том, что измена произошла. Как с ней справиться? Вы узнали точно, что она была.
Итак, в этом случае вам необходимо создать условия, при которых ваша нервная система, ваша нейросеть это, так сказать, пережует, проглотит и переварит. Так вот, простите за такое вступление, но жила была женщина по имени Фрэнсин Шапиро. И жила она благополучно в Соединенных Штатах Америки, была она литературоведом по профессии, никогда она не собиралась заниматься психотерапией и психологией, если бы не одно страшное событие. У нее нашли рак груди. И отрезали обе груди, и прогноз был неблагоприятный. Она находилась в ужасном эмоциональном состоянии, поскольку ей хотелось как-то из этого выйти, то она внезапно обнаружила, что когда она двигает глазами в разные стороны, вот так, двигает глазами, не могу, жаль, показать, хотя, может, там на веб-камерах и так далее, ей почему-то становится легче. Она заинтересовалась, создала новый метод, стала доктором психологии и, кстати, раздумала умирать. Так вот, в данном случае этот метод заключается в том, что кто-то, вот здесь единственная сложность, нужно кого-то попросить. Единственный метод в автоформате. У меня, правда, ребята сделали компьютерную программу. Вы должны делать следующее. На переднем плане я, желательно или кто-то, начинаю двигать перед вами двумя пальцами. Медленно, с достаточно широкой амплитудой, не надо вертеть в виде мельницы. При этом вы двигаете глазами, не поворачивая головы, за движениями пальцев. Сначала используйте горизонтальные движения. Если хоть, да, горизонтальное движение. Если хотите, делать это, посчитать, делайте 24 раза, так, во всяком случае, заповедовала Фрэнсин Шапиро. При этом ваша задача следующая. На переднем плане вы завороженно следите за движениями глаз, этих пальцев. А на заднем плане, возможно, происходит что-то. На заднем плане, возможно, вы размышляете о своей измене, но, как ни странно, вы начинаете обнаружить, что она как бы тает и так далее. Почему горизонтально? В этот момент, как ни странно, ваша нейросеть проглатывает все те обидные слова, которые вы сказали и не сказали, потому что это, как ни странно, слуховая зона. Когда вы сделали это, я обычно прошу человека резко вдохнуть-выдохнуть, отвести взгляд, а потом опять-таки взять и дальше делать два других движения таким же образом. Первое движение – это движение лежачей восьмерки, знак бесконечности. В этом случае задействуются дополнительные зоны. И после этого я делаю единое круговое движение, которое для клиента почасовое, для меня, соответственно, противчасовое. Как правило, даже если вы ничего не поняли, но просто помажете рукой таким образом, вы обнаружите, что почему-то боль, острота боли у вас резко уменьшилась. Достаточно уменьшилась. За исключением только одного. Беда в том, что иногда нужно убирать не психотравму, а тот ярлык, который вы посадили в результате этой психотравмы. Например, ярлык о себе. Я та, которую можно изменить. Подразумевается, некрасивая, толстая, уродливая, дурная. С ярлыком работает примерно так же, меняя его на противоположное, но это немножко сложнее. Или другой. Он всегда будет изменять, он гад и так далее. Или мир несправедливо устроен. Так вот, работа с ярлыком, она труднее всего, но она делается по той же самой схеме ДПДГ, которая, кстати, описана во всех моих книгах, и не столь он сложен для использования. Я хорошо помню, как однажды летел из Пулы, и наш самолет задержали на 1 час. Пулы не очень удобный аэропорт, поэтому я бродил по аэропорту, ну, как-то занять себя. Обнаружил женщину с заплаканными глазами. Спросил, в чем дело, он говорит, я не могу забыть это измена. Я сказал, хотите? Через 5 минут работы она сказала, что вы сделали. Я говорю, что я сделал? Я не могла от этого избавиться 5 лет. 5 лет я не могла избавиться, а вы избавили меня за 5 минут. Это возможно. И ничего мистического здесь нет. Существует еще целая куча вещей, с помощью которых вы можете это действительно переживать, проглотить и переварить. Это только одно из многих. Другое дело, что очень часто нужно себе это разрешить, но это уже другая тема. Так что вот так вот об технологии.
Сергей Викторович, вы так... грамотно и так много перечисляли типы мужчин, которые изменяют, а типы женщин, которым свойственна измена, вы не как-то
тип
вот
женщин.
Обошли.
Здесь очень интересная тема есть, понимаете? На самом деле, любая женщина еще в возрасте девочки, будучи девочкой, то есть до 4 лет, начинает формировать сценарий будущего своего поведения, будущей своей семейной жизни, будущей реализации себя как женщины. Этот сценарий на 80% принимается до 4 лет, а потом в 12 лет только принимается уже в окончательном чтении, как принято у нас говорить в доме, правильно? И, к сожалению, этот сценарий потом уже записан в бессознательном, он незыблемо выполняется. Так вот, беда заключается в том, что чаще всего женщины берут сценарий из любимых сказок. И поэтому многим мужьям я бы посоветовал поинтересоваться у супруги, а супруге промолчать, не сказать, какая сказка была у нее любимая в детстве. Почему? Ну, потому что 3 главных сценария – это у нас сценарий «Золушка», «Красная шапочка» и «Красавица и чудовище». Но у нас в просторечии «Аленький цветочек». Поэтому получается, что все эти 3 сценария, увы, чреваты изменами. Почему? Поясню. Сценарий «Золушка» заканчивается свадьбой с прекрасным принцем. Все. Дальнейшего сценария жизни нет. Кстати, обратили внимание, что прекрасные принцы из сказок редко становятся королями. Они всегда остаются немножко занюханными принцами. В результате получается, что у «Золушки» есть только 2 варианта поведения. Первый, критический, искать нового прекрасного принца. И уж дальше может строить с ним королевство, которое опять не выйдет, или искать нового принца. Но это такой критически чреватый изменами вариант. Обычно они все-таки предпочитают более простой вариант. Они собираются на кухне с такими же, как они, золушками, и за кофейком с коньячком обсуждают. Надо же, такие были прекрасные принцы, а ни черта не вышло. Одни только сплошные большие надежды. Второй тип, но это самый чреватый изменный тип, у нас называется «красная шапочка». На самом деле «красная шапочка» — это почти диагноз. Есть такая область, как психотерапия красных шапочек и психология красных шапочек. Парадокс заключается в том, что не все понимают, что вся эта сказка, по сути дела, патологична, и вся эта сказка — сказка об изменщиках. Поясню. Это Эрих Берн назвал это «марсианский взгляд на события». Итак, давайте. Мать отправляет девочку в лес, правильно? Что это за мать? Которая ни с того, ни с сего Зачем-то напекала пирожков и отправляет девочку в страшный лес, в котором водится волк. Ну, как сказал бы марсианин, похоже, у матери свидание, при котором девочка является лишней. Дальше девочка. Что это за девочка, которая вместо того, чтобы... Ну, вот представьте, вас пустили в лес с пирожками, там волк. Что бы вы делали? Ну, наверное, где-то по-пластунски ползли по канавам. Во всяком случае, прятались. А эта девочка ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля бежит по центральной дорожке. Более того, когда появляется товарищ или господин волк, вместо того, чтобы шастнуть куда угодно, она с ним вступает в диалог. То есть она напрашивается. И она подробно объясняет ему, просто куда идет девочка. И так далее. Ну, больно уж, смелая девочка. Волк там вообще, с точки зрения марсианского взгляда, это какой-то, знаете, такой вольтерьянец, романтически настроенная, буйная натура, которая ждет, когда его кто-то накажет. Дальше очень интересно, что там есть еще бабушка, которая почему-то живет на отшибе. Но при том, хотя она живет на отшибе, как только нужно, откуда-то, похоже, из шкафа внезапно появляется охотник. Ну, а про волка я не говорю. Так вот, женщина-красная шапочка все время ищет себе волка, так сказать, приключений на уж не знаю какую часть своего тела, потом бежит к мужу бабушки, замаливает свои грехи и просить о прощении. Ну, о последнем сценарии мы расскажем уже после...
рекламы.
Ну что ж, продолжим. И последним получается у нас сценарий, который называется «Красавица и чудовище». Теперь все знают одноименный мюзикл, поэтому раньше у нас это называлось «Красная шапочка». Так вот, к сожалению, согласно этому сценарию, взятым из сказки, женщина считает, что любое чудовище, а именно наркоман, алкоголик, развратник, изменщик, это на самом деле заколдованный принц. И именно она, та самая красавица, которая расколдует этого заколдованного принца. Но если не получается расколдовать, то тогда мы найдем новое чудовище и будем его расколдовать уже далее. На самом деле, это, да, пожалуйста, вопрос.
Сергей Викторович, я слушаю вас и просто за голову хватаюсь. Получается, что просто ни одной книжки не осталось, которую мы могли почитать наши девочки.
Ну, а почему вы думаете, что обязательно, во-первых, в принципе, книжки-то есть, но нужно следить за книжками?
Но это же основные.
Да, основные. Но, а вы озорные сказки Афанасьева не читали, народные, случайно, нет?
Нет.
А лучше не читайте. После этого вам совсем плохо станет, потому что если это сказки отражают народную душу, то тогда очень своеобразна у нас народная душа. Я не буду их перечислять.
Так все-таки...
Там сплошные измены и так далее и тому подобное. Так все-таки в данном случае мы исходим просто из того, что, во-первых, это лечится, меняется. Во-вторых, человек все-таки иногда способен себя контролировать. И хотя красная шапочка всегда есть красная шапочка, и, кстати, мне очень интересно, обычно в психологии красных шапочек говорят о физиологическом ли иноинцесте. Обычно бывает в семье. Причем не всегда с отцом, иногда с дедом. И плюс к этому, как ни странно, эта женщина всегда имеет какую-то очень любимую большую красную вещь. Ну, прямо как парадокс, красная шапочка, действительно. Вот. Просто действительно сценарий имеет место, но тогда нужно понимать отчетливую вещь, что сценарий — это подпорка, которая была использована в раннем детстве для того, чтобы каким-то образом адаптироваться к реальности, в том числе отношений. Но это меняется, это можно менять и даже с точки зрения того, чтобы получить информацию. Другое дело, что мы, увы, не зная сценариев, часто слепо ему следуем. И поэтому помню, как во время выступления в городе Ростове одна из дам с места спросила, а вот у меня любимая сказка «Три поросенка», а вот это что, какое-то имеет отношение? Я задал только один вопрос. Сколько у тебя было мужей?
Три,
ответила женщина и села на место. А сегодня, во время семинара, ко мне подошел коллега и сказал...
Слава богу, что у нее нелюбимая сказка «Али-Баба и 40 разбойников».
Да, это было бы еще интереснее. А «Эльза» и эти принципы, да, и так далее. Там вообще каждую сказку нужно разбирать с очень большим интересом. Кстати, парадокс заключается в том, что когда анализировали сказки, выяснили, как ни странно, в зарубежных сказках 8 из 10 героев – удачники, благополучники, победители. Слышите? У них. А у нас почему-то в основном это неудачники. У нас формируется в результате психология неудачников. А вот сегодня ко мне подошел коллега и спросил, что делать с женщиной, которая никак не вылечится, а вот любимая ее сказка «Кот в сапогах». Я ответил, очеловечивать. Она прячется от жизни за образом животного. Таким образом, в данном случае есть техника подъема по нейрологическим уровням для превращения, так сказать, женщины в человека.
Сергей Викторович,
женщина
тоже человек. Да, давайте вернемся все-таки к изменам и... Можно ли от них застраховаться как-то?
В принципе, да. Отношениями, понимаете? Давайте все-таки исходить из следующего. Что главное вообще нужно для нормального человека? Единственное и главное желание любого человека, как говорил Франсуа Лакан, это желание быть желанным. Если в нашей семье, в любой семье, мы ощущаем это желание быть желанным, которое вовсе выражается не только в сексуальных действиях, но просто-напросто в общении, во взаимоотношениях, во взглядах взаимной любви, в обсуждении каких-то тем, то тогда у нас нет необходимости получать, удовлетворять это желание быть желанным на стороне. Понимаете, в основе-то лежит чисто психологическое желание быть принятым, быть понятым. А у нас супруги часто превращают свою семейную жизнь во второй цех или конструкторское бюро или офис. Потому что, в принципе, они и так-то не видят друг друга 10-12 часов, а потом, когда встречаются, вместо того, чтобы наладить хотя бы элементарное полноценное общение, они вместо этого обменятся междометиями и, так сказать, разбегаются к двум телевизорам, потому что один смотрит футбол, а другая смотрит совершенно другие вещи.
А если хочется им при этом, они целый день общались с людьми, побыть самим собой?
Да, но дело в том, что можно побыть самой, самим собой, но чем дальше вы будете только самим собой, тем дальше вы будете отдаляться от другого, потому что к этому вы привыкаете. В результате, чем дальше, тем больше вы действуете по принципу названия книги Фрэнсиса Честертона, известная хайек-смена, но книга-то называлась «Курс одиночества». Вы идете на одиночество? Когда психологи изучали счастливые браки, они обратили внимание на одну интересную закономерность. Все как один счастливые браки в качестве одного из центральных факторов выдвигали две вещи. Первое – совместная деятельность. Простите за такой банальный вариант, но даже совместное мытье посуды – это то, что сближает. Понимаете, должно быть что-то совместное, что будет, так сказать, сближать супругов и детей, кстати, в этой семье. И второе – это общение с взаимоинформированием друг друга о своих поступках, мыслях и действиях. Разумеется, не об изменах. Но если вы просто представляете друг для друга закрытую систему, если вы последний раз говорили «черт знает когда» со своим супругом, то не надейтесь. Вообще это чревато последствиями.
А как же женщина должна быть загадкой? Может быть, до конца-то не надо?
А до конца никогда не надо раскрываться. Знаете, у Курта Чемпина Тойча, автора очень интересной теории психогенетики, он считает, что проблемы предков до 3-4 поколения прокатываются волной по нашей жизни. Я занимаюсь синдромом предков, я решаю эти проблемы, поэтому знаю воочию. У него есть одновременно некая такая свод правил правильной жизни. Пункт номер 6 звучит так. Не делись сокровенным. Слишком сокровенным не надо делиться, потому что под этим сокровенным мы часто начинаем понимать грязное белье, которое начинаем полоскать, использовать супруга только в качестве либо сливного бачка для наших проблем, либо в качестве тазика для полоскания. Знаете, наивысшая разводимость, насколько я знаю по статистике, падает не на первые 3 года брака, это второй период, а на 8-12 лет. Это период, когда еще и вроде дети из гнезда, то не выпорхнули. Третья статистика – это выпархивание детей из гнезда. Нет, это время, когда возникает негативная вторичная адаптация. Когда супруги перестают понимать друг друга, и когда утром муж позволяет себе то, что никогда не позволяло, будучи перед этим Ромео. Выходить к жене в драной майке, в тапках образца 1913 года, и почесывая пузо под этим, под всем, над штанами висящими, говорит, жена, жрать приготовила или опять дура ничего не сделала? Вот это неряшливое рассекречивание, вот этот уход романтики отношений, а романтику отношений можно поддерживать и долгие годы, если знать как и просто хотеть этого. Вот это и является причиной того, что человек начинает искать близость, желанность, ощущение желанности на стороне.
То, что надо следить за собой и все-таки, и даже дома быть опрятным и чистым, это понятно, это очевидный факт. Но неужели нельзя, вы считаете, что нельзя проблемы свои какие-то внутренние вываливать на... И это тоже...
Нельзя. Нельзя.
Делиться проблемами. А
делиться
как же с близким человеком?
Делиться проблемами можно, но нельзя отягощать его грузом своих проблем. Понимаете?
А где эта граница? Делиться,
а вот
но
эту
не
граница,
отягощать?
Вот эту границу можно следить очень просто, если смотреть просто-напросто на своего супруга. Вообще, часто для чистки отношений я предлагаю супругам, если они, конечно, согласны, для чистки интимных отношений почистить межличные. Знаете, каким образом? Взять 2 комплекта карточек. Зеленое, желтое и красное. И если ваш супруг порадовал вас, если у вас вспыхнула какая-то радость и удовольствие от его действий, вы ему показываете зеленую карточку и просите, чтобы он запомнил, что это вам нравится. И если он каким-то образом начинает наступать на болезненную тему, на вашу больную мозоль, покажите ему желтую карточку. Если же он уже более или менее внятно объясните, зачем. Если же он совсем наступил, покажите красную и немедленно разбегайтесь, потому что в этот момент вы можете нагавкать столько, то, простите, потом, в общем-то, будет трудно разбираться. К сожалению, главное достоинство супругов и главное достоинство супругов в браке, и главная основа крепкого брака – это короткая память. Понимаете? И возможность хорошо понимать восточную поговорку. Хочешь сказать про плохое другому – беги к арыку и говори. Вода все унесет. А сейчас у нас, насколько я понял...
Давайте сейчас я объявлю телефон 788-107-0, и после рекламы мы будем принимать ваши звонки. И принимаем ваши звонки 788-107-0. Алло, добрый вечер.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте, очаровательная Марина, и здравствуйте, уважаемый Сергей Викторович.
Как вас зовут?
Меня зовут Татьяна. Сергей Викторович, знаете, у меня такая проблема. Дело в том, что я очень быстро присыщаюсь в сексуальной близости с мужчиной. Вот вроде бы еще чувства остались, а он меня уже не удовлетворяет. Вот как быть? У меня сейчас любимый человек, я собираюсь замуж, но...
Это двойная проблема. Первая проблема заключается в том, что это действительно насыщение сценария, что у вас есть какая-то структура, которая слишком быстро присыщается, которая возникла, возможно, в детстве, которая возникла из проблем, не связанных с сексом. Поэтому в данном случае, если говорить об этом, это проблема, честно говоря, психотерапевтическая. Это решается. Есть второй вариант, и он касается вообще всех. Потому что на самом деле у каждого из нас существуют фантазии, которые, к сожалению, не всегда мы реализуем в браке. Интересный вопрос, а почему? Перед вами самый близкий человек, и ваши фантазии, наверное, не всегда являются теми, которыми стыдно показывать в знаменитых немецких порнофильмах с их вечным воплем «Das ist fantastisch», правильно? Позвольте открыться друг другу, позвольте действительно поделиться своими секретами, позвольте подсказать другому, как вам сделать так, чтобы вы действительно получали удовольствие.
Но существует еще внутренний зажим очень у многих.
А вот это самое страшное, что есть. Вечные внутренние зажимы, потому что секса у нас нет, никогда не было и, похоже, никогда не будет. Знаете, я поражаюсь иногда беседой с молодежью. С одной стороны, такие раскрепощенные, вроде бы, а с другой стороны, копни, так и сыпятся сплошные запреты и зажимы. Так что странно, что у нас еще дети иногда появляются. Так что вот так вот, Танечка. Пока совет такой.
788-107-0. Алло, добрый вечер. Алло.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. Радио сделайте, пожалуйста, потише.
Выключил. Скажите, а что делать в том случае...
Как вас зовут?
Меня зовут Евгений. Что делать в том случае, если развод уже состоялся? Ну, я прекрасно знаю, что я-то, в общем-то, мучаюсь. И она время от времени даже какие-то такие знаки подает, что она тоже мучается. Она с кем-то там пытается жить, я с кем-то пытаюсь...
Наверное, нужно... Спасибо, я примерно понял. Самое интересное заключается в следующем. Развод — это не фатальная вещь. Я не знаю статистика, но примерно, по-моему, 2 или 3 из 10 разводов восстанавливаются, и супруги действительно продолжаются жить дальше. Другое дело, что, к сожалению, сложность-то здесь всегда связана с тем, что вам нужен тот, кого на Западе называют медиатор. Это специальный психолог-посредник, специалист, который позволит вам действительно договориться. Потому что в противном случае в качестве медиатора вы вынуждены будете использовать либо друга, подруга, либо тещу, либо свекровь, либо, не дай Боже, ребенка. Они, как известно, все пристрастны. Поэтому никогда не теряйте надежды. Отношения не прерываются с фактом развода. Они продолжаются часто еще очень дальше, да, долго. И поэтому вполне реально вернуть, если, конечно, есть добрая воля у обоих.
Спасибо за ответ. Сергей Викторович, на наш сайт пришел вопрос. Добрый вечер. Мы в браке уже 10 лет. Мой муж иностранец, интеллектуал, который легко сходится с людьми. Я замечаю, что мои подруги и другие женщины часто им очаровываются и проявляют интерес. Более того, я перестала общаться с некоторыми из подруг, которые говорили мне, что якобы мой муж хотел, намекнул на секс и прочее. Пожалуйста, посоветуйте, правильно ли я поступила? Я стараюсь быть спокойной, но иногда сдерживаю эмоции.
Как ни парадоксально, вы поступили совершенно правильно, потому что у нас есть такое понятие, как синдром ближайшей подруги. Именно ближайшие подруги обожают влазить в вашу постель. Как это не парадоксально?
А почему?
Потому что они это делают, обычно объясняют высокоморальными соображениями. Самых лучших соображений. А. Показать, какой он гад. Он изменил. Вот видишь, со мной, значит, со всеми изменит. Б. Показать ему, какая вы, в общем-то, не та. Потому что, к сожалению, знаете... Есть это свойство у всех.
Зависть,
да. Но она очень сильно выражена именно почему-то у нас, и не случайно есть известная притча о том, как однажды Господь пригласил к себе русского и сказал: «Проси, что хочешь, но помни, твой сосед получит двое больше». Русский мялся, потом сказал: «Господь, выбей мне один глаз». Вот это про нас.
У нас телефон разрывается,
да,
давайте
пожалуйста.
Еще. Алло, добрый вечер.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, а вот как вам попасть на прием? Я хочу дочь к вам привести.
Вы зайдите на наш сайт,
там
и все поймете.
Есть, там есть вся информация.
Алло, добрый вечер. Алло. Алло. Алло, добрый вечер. Что-то у нас телефон брахлит. Алло.
Ну, вот видите, техника не
добрый
выдержала
вечер.
Накала
добрый
страстей.
Меня зовут Елена. У меня вопрос вот какой. Ну, это было уже давно.
Елена, только если можно, коротко, потому
да.
что время совсем мало.
Я хотела спросить, вот разошлась с мужем, потому что он меня изменил, хотя много лет спустя он мне говорил, что он меня не изменил. Я его просто увидела под руку с другой женщиной. Но была очень молодая, в общем, я его продолжала любить.
Так.
И очень-очень долго, не какие-то там 5 лет, а очень много лет.
Итак?
Иногда мне казалось, что он влияет на меня. Потом я уехала на целый год.
Простите, только из-за того, что ограниченное время, как вы, что вы бы хотели спросить, и как это составляет проблему?
Вы знаете, я уехала на другой континент целый год. Меня не было. И мне показалось, что я, во всяком случае, почти вылечилась от этого.
Вот а сейчас? Если вы сказали, что почти, значит, не почти. Что сейчас?
Ну, сейчас его уже нет в живых. Но, в принципе...
Значит, в данном случае я прошу прощения, что я потенцирую вашу проблему, но мы в прямом эфире. Получается, что вы не отпустили ни его, ни эту проблему. Получается, что вам действительно необходимо это все-таки переживать, проглотить и переварить. Потому что иногда вот эти вот неотпущенные, оно тянет нас буквально на дно, не позволяет жить. А перед вами все-таки жизнь. Если он ушел, он ушел в другой мир. Вы не ушли. Как говорил Берт Хеллингер, если вы боитесь, чувствуете вину перед умершими, скажите простую фразу. Ты умер, я еще немножко поживу и тоже умру. Мы встретимся, мы обязательно встретимся. Не вини меня за то, что я продолжаю жить.
Давайте примем еще пару звонков. Алло, добрый вечер. Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Меня зовут, ну, представлюсь псевдонимом. Допустим, Василий. У меня такая проблема. У меня есть жена, есть маленькая 4-летняя дочка. Я очень их люблю. Свою семью и не планирую разводить, но меня тянет к проституткам. То есть мне нравится вот эта порочность, мне нравится вот это...
Все понятно, можете не продолжать. Это так называемый комплекс Мадонны-проститутки, который очень часто встречается у мужчин, и который заключается в том, что, как ни странно, они... Извините, я верю, что раз у вас есть дочь, то все нормально, но они недостаточно патентны со своей женой, которая святая Мадонна, и очень даже патентны с проститутками, где можно раскрепоститься, где можно понизить планку и так далее. Это лечится.
Алло, добрый вечер. Алло.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Вы простите меня. Вот вы говорили о том, что якобы Дон Жуаны, как правило, импотенты. Вы знаете, позвольте с вами согласиться, вот у меня муж... С самого буквально года два мы прожили, и вы не поверите, я не верила в это, я была очень в себе уверена.
Нет, я поздравляю вас, а в чем вопрос? Он оказался патентным?
Дело в том, что он буквально, вы знаете, все мои подруги пребывали у него в постели.
Ну и ужасно, что это не пребывали, только вы опять делаете какое-то странное, вы из исключения делаете обобщение. Далеко не все, действительно, Джоанны абсолютно импотенты, но, к сожалению, есть четкая корреляция. Нормальный, уверенный в себе мужик не пытается доказать на стороне, что он нормальный, и не пытается объяснять другим, говоря о том, что он супер, дупер, жупер и вообще непонятно кто. Вот. Это я, кстати, цитирую Швейка. Жупер-дупер даст, нам любая девка даст, да? Давайте все-таки исходить из того, что мы люди, что мы живем среди людей, что другой человек, с которым вы живете, это тоже человек, и что крайне важно... Сохранить человеческие отношения, сохранить чувство близости, которое самым грубым образом попирается изменой. И поэтому, как бы там ни оправдывали измену кто угодно, все-таки постарайтесь сохранять верность друг другу, потому что эта верность – это то, что гарантирует, возможно, и длительность в ваших отношениях, а, возможно, и бессмертность ваших душ. Спасибо.
А для того, чтобы ее сохранить, нужно как можно больше и чаще разговаривать. И откровенно, это желательно. До свидания. В студии был Сергей Викторович Ковалев.